В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В России вынесен первый приговор по обвинению в нарушении порядка проведения публичных мероприятий. 7 декабря Басманный суд Москвы приговорил к 3 годам колонии активиста Эльдара Дадина. Его судили по принятой в прошлом году уголовной статье 212.1, предусматривающей ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Дадина взяли под стражу прямо в зале суда. Во время следствия и судебного процесса он находился под домашним арестом. В Москве по аналогичным обвинениям своей участи ждут еще 3 активистов: Владимир Ионов, Ирина Калмыкова и Марк Гальперин. Марк Гальперин сегодня с нами в студии «Радио Свобода». Здесь также адвокат Ксения Костромина, которая защищает и Марка Гальперина, и представляла интересы, и представляет до сих пор Эльдара Дадина, а также один из создателей независимого правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо», посвященного политическим преследованиям в России, Григорий Охотин. Как приговор Эльдару Дадину и новая редакция Уголовного кодекса повлияют на протестную активность в России? Стоит ли рассчитывать на Конституционный суд или пора забыть о 31-й статье Конституции, гарантирующей свободу мирных митингов и собраний? Вот это главные вопросы сегодняшней передачи. И для начала я предлагаю посмотреть фрагменты репортажа, подготовленного журналистами интернет-издания «Грани.ру» в день оглашения приговора Эльдару Дадину. И заодно благодарю главного редактора «Грани» Владимира Корсунского за разрешение продемонстрировать это видео в передаче «Правосудие» на Радио Свобода.
Я готов сесть в тюрьму для того, чтобы остаться человеком, потому что я понимаю, что если я убегу, как некоторые выбирают путь, но тем самым стану пассивным соучастником творящегося фашизма, тем самым стану пассивным соучастником убийств тысяч украинцев, убийств сейчас сирийцев, убийств в Грузии, чеченских войн. Я не хочу быть соучастником всего этого зла, и я смогу пройти достойно. Небольшая ремарочка. Если со мной что-то там произойдет, я жизнь очень люблю, я борюсь, и я хочу выйти, чтобы посадить этих бандитов, которые меня незаконно привлекают. Так что, если со мной что-то произойдет, это явно по чьей-то инициативе. Я ни перед кем на колени вставать не собираюсь, и сам уходить из жизни не собираюсь. Я буду бороться.
Процессуальный кодекс Российской Федерации суд приговорил признать Дадина Эльдара Федусовича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Посмотрели фрагменты видеорепортажа с оглашения приговора Басманному суда Эльдару Дадину. И вы снимали журналисты ресурса «Грани.ру». И я благодарю еще раз главного редактора «Грани» Владимира Корсунского за то, что он разрешил использовать это видео. Но и также посмотрели то, что происходило возле здания Басманного суда Москвы после оглашения приговора. Людей буквально за руки, за ноги выносили из здания суда, бросали на землю. Ну, тех, кто возмущался вот таким приговором. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня гражданский активист Марк Гальперин, адвокат Ксения Костромина и один из создателей независимого правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо Григорий Охотин. Сегодня мы говорим о том, как приговор Эльдару Дадину и новая редакция Уголовного кодекса повлияют на протестную активность России. Стоит ли рассчитывать пожаловать на Конституционный суд, или уже пора забыть о 31-й статье Конституции, гарантирующей свободу мирных митингов и собраний. У меня вопрос ко всем участникам событий. Как вы отреагировали вот на этот приговор, оглашенный Басманным судом? Ну, наверное, Ксения, вы как адвокат, ожидали ли такого сурового приговора вашему подзащитному? Тем более, что гособвинение просило 2 года, насколько я понимаю.
Да, гособвинение просило 2 года, и, конечно, я не ожидала настолько сурового приговора, это совершенно точно. Были даже надежды на то, что судья ограничится условным сроком в данном случае. И на самом деле вот это все возмущение, которое было в зале, мне кажется, оно было вызвано именно тем, что судья от себя лично дала еще 1 год Эльдару, который прокурора не просила, собственно. Потому что все были, в общем-то, готовы, и сам Эльдар был готов. Как бы, ну, 2 года попросили, 2 и дадут. Он и шел, как вы видели, с настроем на то, что я готов сидеть за свою свободу, и, ну, в смысле, за свои права и за права вообще граждан Российской Федерации, за их соблюдение. Вот, и, конечно, когда судья произнесла к 3 годам лишения свободы, вот тут это, собственно, все и случилось, вот этот весь ужас.
Ну, ведь правильно я понимаю, что вот как раз из приговора Натальи Дударь следует, что Эльдар Дадин виноват в том, что принимал участие в несогласованных акциях протеста 6-23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года, в своих пикетах выражал поддержку участникам болотного дела, держал плакат «Стыдно быть Путиным», а также со своими сторонниками перекрыл на несколько минут Мясницкую улицу в центре Москвы. То есть, по большому счету, человека к 3 годам лишения свободы сейчас приговорили за то, что он стоял с пикетами и с плакатами в пикетах мирных. Я так понимаю, такая участь, Марк, может грозить и вам? Не страшно?
Да, действительно, возбуждена такая же статья и по поводу моей личности, но я не боюсь ничего, я так же, как и Эльдар, иду вперед. Для меня важно поменять власть, и те пикеты, которые мы делаем, это просто такой призыв к обществу, сигнализация, это прорыв информационной блокады, мы их используем для того, чтобы обратить людей внимание на те безобразия, которые у нас творятся. Поэтому хочу еще добавить, что этим приговором власть просто давит на людей. Вот смотрите, если вы раньше выходили на митинги и так далее, вас по болотному делу сажали, то теперь даже за одиночные пикеты вас могут бросить в тюрьму. Более того, людей иногда даже без плакатов забирают, и фактически любой человек, пришедший на ту или иную протестную акцию, может попасть за решетку только за одно лишь присутствие.
Григорий, как вообще возможно такое, что человек... Ну, понятно, что уже сейчас довольно сложно провести без согласования какой-то митинг или какое-то шествие, демонстрацию, но одиночные пикеты. Власти российские до сих пор всегда где-то там на европейских встречах, отвечая на все претензии, говорят, что у нас разрешены одиночные пикеты. Как вообще возможно человека посадить за участие в одиночных пикетах? Или административно оштрафовать за участие в одиночных пикетах?
Ну, во-первых, то, что говорит наша власть на международных встречах и с телевизора, не очень важно, потому что она вообще говорит, что у нас соблюдается свобода собраний, что у нас есть свобода слова, и у нас есть честный выбор. То на это можно не ориентироваться. Второе, не совсем верно Марк говорит, что кто угодно может... Кто угодно, кто вышел на протестную акцию, даже если это одиночный пикет, может оказаться в тюрьме. Нет. Это ровно тот эффект, который этим приговором хочет донести до нас власть, что не выходите, потому что вы окажетесь в тюрьме. Все-таки даже по этому совершенно драконовскому и антиконституционному закону, про который мы еще поговорим, 212.1, попасть может только человек, если у него есть 4 кейса задержания на акциях или митингах. 4 кейса задержания, по нашей статистике, которую мы собираем, это должен быть true активист, очень активный, который выходит часто, типа Марка Гальперина, типа Эльдара Дадина. Если ты просто пошел один раз попротестовать, тебя просто побьют дубинкой, задержат и оштрафуют на 30 тысяч рублей.
Просто
в тюрьму
побьют.
Ты все-таки не попадешь. А может быть, даже и не задержат, и не заплатишь штраф и так далее. Все еще все ужасно, но не надо сгущать краски, потому что мы живем в стране медийного авторитаризма. Это ровно то, зачем вообще принят этот закон, который в принципе принят против 400 человек, ровно 400 человек в Москве, принят этот закон, а попало под него пока 4, а потенциально может попасть 10. Но медийный эффект такой, что все, да, всех сажают. Это неправда, это то, чего они хотят добиться. Отвечая непосредственно на ваш вопрос, как это возможно, это очень просто. Даже законодательство в сфере одиночных пикетов очень жесткое. Там должно быть, вот у нас есть фотография, да, как правильно проводить пикет,
да,
как
Ильдар проводит стоит,
Ильдар. Но многие их проводят неправильно. Там надо, чтобы было ровно 50 метров между людьми в разных регионах. Это, кстати, чуть по-разному, но в Москве это 50 метров. А если они замечают кого-то рядом с плакатом, они тут же задерживают. Они, конечно,
то есть могут набежать провокаторы? Могут набежать
придачу к этому они специально могут спровоцировать. А могут задержать даже и без провокаторов, просто потому что надоело конкретному сотруднику полиции, что на его территории кто-то стоит. Очень разные случаи. Но, в принципе, они действительно теперь стали задерживать одиночные пикеты. Я бы даже не сказал «стали». На самом деле задерживали всегда. Вот 4 года существует ОВД-инфо. 4 года мы видим, что одиночные пикеты – это тоже достаточно рискованный метод.
Вот,
в Москве. В регионах, да, может, получше.
Вы сказали, что этот закон придумывался под 400, для 400 человек именно в Москве. Правильно я понимаю, что в регионах не следует ожидать применения вот этой статьи 212.1, которая была включена в Уголовный кодекс летом 2014 года?
Но я не думаю, что можно так однозначно утверждать. Ожидать можно всего чего угодно, на самом деле. Пока не привлекают в регионах, а что дальше будет? Мы увидим, как говорится.
Вот что значит, что нужно, чтобы тебя 4 раза задержали, прежде чем стать уголовником или уголовно обвиняемым вот по этой статье? Ну, это в течение какого времени?
В течение 180 дней, то есть в течение полугода, если вас задержали за участие в несанкционированной акции, митинги, там, акции протеста или шествий, соответственно, вынесли решение по административному делу в рамках административного производства, вас признали виновным, наложили взыскание. Если таких 3 эпизода в вашем багаже уже есть, соответственно, после этого вас могут задержать очередной раз на очередной акции, доставить в суд, опять же, для рассмотрения в административном порядке. Суд это рассмотрение в административном порядке прекращает и направляет дело органам расследования, усмотрев там признаки состава статьи 212.1.
Ну, собственно, это и произошло с Эльдаром Дадиным.
Не совсем.
Ну, не совсем так это произошло, на самом деле, потому что дело-то возбудили в другом ключе сначала. Сначала дело возбудили по 4 эпизодам, по которым уже были по всем 4 решения, вынесенные судом в административном порядке, и за которые Ильдар уже понес наказание, то есть либо штраф заплатил, либо отсидел.
То есть второй раз судить за одно и то же его было нельзя.
Изначально ситуация была именно такая, то есть его привлекли и судили дважды за одно и то же. Вот. Мы, естественно, возмутились и написали жалобу о прекращении уголовного преследования, как незаконного, там приводили кучу оснований. После чего, значит, органы обвинения быстренько перевернулись в воздухе, привлекли еще один эпизод, по которому, благо у Дадина, таких эпизодов была масса. Вот, выбрали еще один, по которому еще не было решения в административном порядке вынесено. И Османный суд прекратил производство, направил этот эпизод следствию в уже возбужденное уголовное дело, как бы его присовокупили. И он стал основным в деле. То есть обвинение были... перепредъявили Дадину в конце расследования, и обвинение в конце расследования выглядело совершенно иначе. То есть вот этот эпизод по 5 декабря был основным, а остальные 3 эпизода, они демонстрировали как бы неоднократность. То есть что вот за эти 180 дней Дадин действительно участвовал, действительно совершил, и вот его надо за это осудить.
Вот я хочу по поводу неоднократности тоже, чтобы вы мне пояснили. А если человеку удалось, ну, каким-то чудесным образом, удалось обжаловать в суде все вот эти вот протоколы о привлечении к административной ответственности, и он как бы чист перед законом, да?
Судьи признают, нет оснований привлекать его к уголовной ответственности. Чисто с юридической точки зрения.
То есть должна быть, простите меня за такое выражение, непогашенная административная судимость.
Обвинительное решение суда.
Да, обвинительное решение суда по административному делу, которое вступило в законную силу.
Угу.
Вот. Но то, что вы говорите, Марьян, вот это обжаловать и отменить, это вообще абсолютно из области фантастики. Потому что суды с завидным энтузиазмом штампуют эти решения в административном порядке. Несмотря на то, что мы по папе моему представляли Льву Александровичу Пономареву в суд запись, что он там ни плакат не нес, ни выкрикивал ничего, судья эту даже запись приобщила, посмотрела, и вынесла обвинительное решение. То есть что надо сделать для того, чтобы суд отказал и вынес оправдательное решение, ну, по административному делу, я не знаю. И
я с таким же... Сказать, что
вот давайте,
сделать.
Мне интересно, кстати.
Я просто хочу сказать, что с таким же энтузиазмом Мосгорсуд штампует все эти апелляции в апелляционном порядке все эти решения.
А до Верховного суда не доходили жалобы?
Смотрите, очень важно понимать суть этой статьи 212.1, что она полностью стоит на базе другой статьи 20.2 КОАПа. А то есть это должно быть 3, раньше считалось 4, теперь, как Ксения рассказывает, как они это применяют, 3 дела, завершенных дел по 22 КОАП. Это
22.2
КОАП. Это о нарушениях на публичных мероприятиях. Там 8 частей. Эта статья ужесточалась за последние 4 года дважды. Первый раз после Болотной, второй раз вот вместе с этой 212.1 она была ужесточена. Там уже штрафы тоже до 300, по-моему, тысяч рублей. И аресты до 30 дней. Но правоприменительная практика по ней такова, что действительно выиграть по ней практически невозможно. Но это касается Москвы и последнего времени. Вот в 2014 году доля обвинительных приговоров, решение была 90%. Раньше, в протестный год 2012-2013, это было, скажем, на самом деле только 70%.
Как можно было... Может быть, это было связано с тем, что тогда мировые судьи рассматривали?
Нет, это вообще никак не повлияло на дело. Что влияет на дело? Конечно, политическая воля и такой момент, что сотрудники полиции научились, все дела по 20.2 строятся на полицейских протоколах. Там больше нету ничего, судьи ничего другого не принимают в внимание. И они оправдывали, они почти никогда не оправдывали, они закрывали дела, закрывали производство или отсылали на доработку в ОВД.
Из-за того, что были
Протоколы. Вот это на самом деле и были эти 30% побед. Чтобы это сделать, надо работать над развалом дела уже в ОВД с юристом или адвокатом. И тогда полиция плохо оформляет эти протоколы, делает там
кучу ошибок,
протокольные, процессуальные ошибки, на которые суд в России всегда смотрит. То есть на что суд в России всегда смотрит, это стоит ли в правильном месте подпись и правильно ли оформлены бумажки. На суть не смотрит. Вот если бумажки оформлены плохо, они дело отсылают. Таких дел по-прежнему бывают и в Москве. В регионах доля положительных решений в пользу активистов значительно больше, чем в Москве.
То есть там так слепо не доверяют
полицейским? И уровень штрафов там меньше, и доля закрытых или оправданных дел.
А с чем это связано?
Да я думаю, что просто в полиции более человечные люди, честно говоря, и не настолько... Есть еще другой очень важный момент, что людей же задерживают в одних и тех же местах, соответственно, подсудность в одних и тех же судах, и судьи политизируются, уже ненавидят, вот как Дударь дала лишний год, потому что эта Дударь уже осудила там по Болотному кучу людей, она уже лично ненавидит
протестующих. Да. В этой части.
А все-таки в регионах, регионы это 15% от всех задержанных в России, да, и они рассыпаны по всем регионам. Для них это...
Для судей в диковинку.
Это в диковинку, они не очень умеют эти дела еще штамповать, они смотрят на суть, и там более социальные протесты, скажем так, обычно, и они к ним более лояльно относятся и так далее, и так далее. Но статистика такова, что там все лучше в сторону к... подзащитным нашим.
Я вот, Марк, хочу вам вопрос такой задать. Вы помните свое первое задержание, как вы первый раз оказались в суде, и, соответственно, свой последний судебный процесс, когда вас привлекали еще в качестве административного правонарушителя. Вот вы увидели какие-то изменения? Менялся ли суд, процесс, судьи, отношения судей, ну, конкретно к вам, как к участнику этих административных дел?
Ну, к сожалению, первый я не помню. Помню последний, это было 5 сентября.
А первый это когда было? Вообще, когда вас вдруг из вас сделали, или вы сами себя сделали злостным нарушителем Кодекса об административных правонарушениях?
Ну, я в протест пришел в начале 2011 года. Год примерно так. Не особо яро выступал, и начиная с 2012 года уже пошли задержания. А что касается разницы 2012 и там 2015 года, я не вижу. Это вот такой конвейер, тебя берут, одни пишут протокол, тебя привозят в полицию, там мило с тобой говорят, ну, если ты там не особо возмущаешься, могут с тобой даже согласиться с твоими доводами полицейские. В суде на тебя даже судья не смотрит, ты пытаешься ей что-то сказать, там ходатайство дать или еще что-то. Все, тебя нету в суде. И штампуется решение. И вот так вот 3 года с 12-го, что я не вижу никакой разницы.
А последняя, вы говорите, история, которая вам очень запомнилась. Вы имеете в виду ту историю, когда вас приговорили к 30 суткам ареста?
Ну, это не последняя. Это было зимой, а последняя была в сентябре.
То есть вы уже, будучи обвиняемым по уголовному делу, опять успели нарваться на какие-то неприятности?
Ну да, конечно. И 6 мая мы вышли, нас там задержали. Единственный раз там отпустили без протокола. Это все политические решения. Скажут отпустить, выходишь. Скажут 30 суток, будешь сидеть 30 суток. Да, 6 сентября, ну, пришлось там пару дней отсидеть, ничего страшного.
То есть правосудия как такового в этих судах нет?
Нет, это чисто политический заказ. Судья плохой или хороший, это вот исполнитель. Естественно, это предатель, это преступник, потому что он понимает, на что он идет, понимает...
Преступник – это ваше личное оценочное мнение?
Естественно. То есть преступником можно назвать формально, то есть только после суда, но я могу любого человека назвать преступником, которого считаю преступником. Естественно, это мое оценочное мнение. Вот. И... Здесь никакого права, никакой юриспруденции нет. Это чисто политическое решение.
Вот Григорий обратил внимание на то, что этот закон антиконституционен. Насколько я понимаю, Ксения, вы вместе с вашим подзащитным Эльдаром Дадиным в рамках того дела обращались в Конституционный суд Российской Федерации,
да,
и даже просили судью Дуды...
Да, мы обращались, мы просили приостановить процесс на этом основании, но пока мы не получили никакой информации, обратной информации из Конституционного суда, и, безусловно, будем как бы продолжать добиваться какого-то решения Конституционного суда по этому вопросу.
В чем неконституционность?
На мой взгляд, это элементарно просто. 31-я статья Конституции говорит, это то, о чем Эльдар Дадин говорил без устали просто весь процесс. Вот он открывал Конституцию и говорил, я имею право в соответствии с 31-й статьей Конституции собираться мирно и без оружия. И вот он всех сотрудников полиции, которые допрашивали в суде, задавал им всем вопросы. Вы у меня оружие видели? Или я там что-то буянил или что-то такое? И практически все сотрудники подтверждали, на самом деле, что никакого оружия не было. И никаких там... То есть все действительно мирно и без оружия. И вот позиция Эльдара простая и прозаична. Вот есть статья 31 Конституции. Я хочу... И у меня есть право ее реализовать. Вот свое, вернее, реализовать свое право.
То есть он верил в то, что Конституция по-прежнему остается законом прямого действия?
Ну, скажем так, да. То есть он не то, чтобы верил. Он... Это его позиция. То есть есть Конституция, основной закон. Вот в ней записано. Извольте соблюдать.
Но,
это мое
менее,
право.
В том же законе написано, что он конституционные права и свободы могут ограничиваться федеральными законами в некоторой части.
Не так.
Не так, как же?
В некоторой части. В той части, которая угрожает национальной безопасности, и так далее, и так далее, и так далее.
А когда мирный безоружие?
А когда в нашем случае это закон, который криминализирует право на свободу собраний, то есть сугубо ограничивает это право, только на основании того, что ты несколько раз был задержан, что никак не может угрожать ничему, в придачу нарушает правило, которое есть и в Уголовном кодексе, и в Административном кодексе, что нельзя за одно и то же преступление судить дважды. То есть этот закон не только не антиконституционный, он нарушает наши же собственные внутренние нормы права, нарушает огромное количество норм международного права. То есть на нем печати ставить негде.
Складывается такое впечатление, что вот большинство из принимаемых в последнее время в России законов вот как раз нарушает Конституцию,
да,
Российской Федерации и международные
нормы, да.
Соглашение.
К сожалению, так, это ужасно, но это так и есть.
Михаил Ходорковский, который давал пресс-конференцию сегодня в «Открытой России», обратил внимание на то, что с его точки зрения в России происходит длящийся антиконституционный переворот. И, в общем, это можно наблюдать, наверное, на протяжении последних нескольких лет любым, не только участникам протестных каких-то
действий. Но то, что приговор, вынесенный Эльдару Дадину, он абсолютно антиконституционен, на мой взгляд, это очевидно.
Но, тем не менее...
Мы имеем такую парадоксальную ситуацию, что у нас абсолютно антиконституционная норма действует. Вот она принята Государственной Думой и действует, и применяется, уже вот сейчас в данном случае применена конкретному человеку, и этот конкретный человек за свою протестную активность попал в тюрьму на 3 года. Он никого не убил, он ничего не украл, он никого не стукнул, там ничего, он не причинил никакого вреда никому, ни имущественного, ни морального, никакого.
Про моральное это вы напрасно сказали. Может быть, как раз потому-то, в общем, ему и дали 3 года, раз, как тут Григорий уже обратил внимание, судья Дударева носила приговор, она уже повидала и болотников, моральная и вот этих боль, протестующих. Да. Может быть, ей каждый раз они причиняют невероятные нравственные физические страдания.
Ну, понимаете, дело в том, что каждый выбирает себе работу по себе, да? И, соответственно, выполнять свою работу надо честно, справедливо, ну и так далее.
Марк, а с вашей точки зрения, почему в России заглохло вот это вот движение, стратегия 31, оно долго развивалось, понятно, что там Лимонов участвовал, Эдуард, активно в его продвижении, но, тем не менее, люди во многих городах России, даже невзирая на вот это, на лимоновцев, на запрещенную в России организацию НБП и прочих участников московских протестов, выходили также протестовать, точнее, не протестовать, а выступать в поддержку этой статьи. Почему это движение заглохло вот именно как всероссийское, как вы считаете?
Я думаю, что из-за того, что перед оппозицией не стоит задача смены власти. Вообще вопрос такой у оппозиции в повестке дня исчез, и его и не было. Единственное, кто провозгласил несколько лет назад, это Пиантковский, сказал, что смена власти в России произойдет путем мирной демократической антикриминальной революции. И вот с тех пор, кроме этой фразы, может быть, еще Каспаров что-то добавил, но очень, так сказать, осторожно, никаких шагов дальше не было. И сейчас, к сожалению, оппозиция играет на вторых ролях. То есть власть что-то сделает, а оппозиция возмущается. Там закон какой-то плохой приняли, или войну начали. Поэтому оппозиция не является сейчас застрельщиком, не формирует повестку дня.
И... А были времена, вы хотите сказать, 7 лет назад была застрельщиком?
Ну, к сожалению, тогда мы тоже отвечали на... Это была реакция на действия властей. Вот. Тогда это, может быть, было в диковинку, 11-й год, там, 12-й год, вопиющее безобразие, и люди ответили выходом на Сахарова, на Болотную площадь.
А сначала на Чистопрудный бульвар.
Да,
никто не ожидался. Думали, придет Удальцов и его 300 человек, вечно сопровождающих любые митинги, а тут пришла толпа народу, почти 7 тысяч.
Да, 7.
Но вот видите, вы все время говорите, оппозиция, оппозиция, Григорий, правильно я понимаю, что вот эта 31-я статья Конституции Российской Федерации, она вовсе-то и не политическая, которая дает людям право на свободу собраний. И те, кто ее не поддерживал в свое время, ну, потому что не хотели вмешиваться в политический процесс, сейчас сталкиваются с тем, что их права нарушаются. То есть очень удивлялись врачи и педагоги, что их митинги отказываются согласовывать, их разгоняют, хотя они ничего политического не требуют. Те же дальнобойщики очень удивились, что их там останавливают, где-то задерживают. Они же не требуют свергнуть власть, никаких политических требований.
Но, конечно, все это политика. Любое отстаивание своих прав, любые требования – это политика.
Даже если речь идет о социальных правах.
Вот это гражданская политика, а не политика по смене власти и так далее. Но все это политика, и 31-я статья относится к так называемым гражданским, а к политическим правам. Поэтому это не очень правильно вообще разделять на социальное и политическое. Это дурная советская привычка, которая теперь у нас закрепляется в разделении НКО на иноагентов и социально ориентированных и так далее, и так далее. Разницы тут никакой нету. Второе, почему я все-таки за бритву Окама. Марк говорит очень абстрактно и интересно, но... Стратегия 31 закончилась по одной простой причине, что Триумфальная площадь, которая была площадью этой стратегии, открылась, и там ее, наоборот, сначала закрыли, потом открыли, а Лимонова НБП, запрещенная, кооптировали в газету «Известия» на сторону Путина. А стратегия развалилась, потому что она перестала быть актуальной, и ее основные лидеры перестали ее поддерживать. Люди же, наоборот, за последние годы, с тех пор, как мы занимаемся тем, чем мы занимаемся в УДИНФО, мы видим, что 31-я статья становится гораздо популярней, и протестов, акций и разных других действий в защиту свободы собраний стало гораздо больше. Просто они больше не ассоциируются с Лимоновым и с стратегией 31. Но не то чтобы массовое, но низовое и очень активное и постоянное движение в защиту свободы собраний, оно выросло и окрепло. Оно обрело юридическое лобби, оно обрело медийное лобби, оно обрело новых лидеров. И почти любой активист, который сейчас выходит на улицу, выходит в частности с требованием защиты этой 31-й статьи. Поэтому
своего права
вообще неверно говорить
протест.
Про то, что стратегия 31 исчезла, и люди не интересуются этим правом. Нет, это просто не так. Она трансформировалась и стала одним из главных лозунгов. Что касается, я не очень понял про социальный протест, все-таки ваш вопрос.
Ну, то есть раньше люди, у меня бы складывается такое впечатление, что раньше люди очень четко себя, ну, четко разграничали. Вот мы хотим выйти на улицу в поддержку 31-й статьи Конституции, даже не столько потому, что мы за право свободно выходить и участвовать в мирных митингах и шествиях, а потому что мы против власти, которая нас в этом праве ограничивает. Ну, вот так вот этот трактовался протест. Сейчас люди выходят на улицу, потому что они не могут погасить свои ипотечные валютные кредиты, потому что у них отбирают жилье, потому что там лютуют приставы, потому что их лишают инвалидности, потому что их в массовом порядке увольняют. И они говорят, что мы сейчас идем на улицу не потому, что мы против власти в целом, и не потому, что мы за вот эту 31-ю статью. Такое ощущение, что люди понимают, что это у них право естественное, оно неотъемлемое, оно у них есть. И очень сильно удивляются, когда вдруг они пришли требовать прекращения увольнений, а их за это разгоняют, потому что они собрались в неположенном.
Люди вообще очень сильно удивляются, когда сталкиваются с реальностью. Это факт. Но реальность такова, что власть никогда не разделяла социальный и политический протест. Все политические считают, что ну, вот социальный протест он безопасен, а политический нас бьют дубинкой. Нет. Мы анализируем, как власти в разных регионах согласовывают акции, не согласовывают, и как задерживают и не задерживают. Совершенно не важно за что-то. За точную, против точной застройки, или против ЖКХ, или против Платона, или против Путина и какого-нибудь губернатора. Одинаково. Тебе не согласовывают и задерживают и судят. На протяжении последних 4 лет.
Разница
бывает в регионах, бывают регионы с чуть более вменяемой властью и полицией, менее вменяемой и так далее. Но власть пугает любая активность, они и все больше и больше, они даже переходят вообще с протестной активности социальной или политической на культурную и дворовую. Задерживать начали по нашей политической статье, задерживать стали уличных музыкантов, задерживать стали флешмобы, задерживать стали просто людей, празднующих день рождения, обвиняя их в массовом одновременном пребывании и так далее, и так далее.
Свадьбы еще не задержали, может, бывает, да.
Но, в принципе, как бы вот этот процесс расширения инструментария давления с политического на социальное и вообще на культурную, публичную уличную активность, он вот мы его зафиксировали где-то в 2013 году, и с тех пор он очень мощный. Идет. Чего они боятся, действительно, почему про социальный протест говорят, что его меньше трогают? Потому что нас тоже, не нас, а наших героев, которых мы мониторим, тоже меньше задерживали, когда были массовые протесты зимой 2012 года. Пока это массово, пока это привлекает много внимания, не трогают. Как только чуть-чуть сбавляют обороты, и пресса на это не смотрит, и людей становится меньше, всех начинают задерживать.
У меня вопрос к Ксении Костроминой, как к адвокату. Ну и как защитнику работать в этой ситуации, когда власти лютуют, законы ужесточаются, полицейские очень часто просто, простите, плевать хотят на эти законы, судьи не слушают никаких доводов защиты. Для чего вообще защитник нужен в таком процессе? Вы не чувствуете себя частью какой-то декорации, вот этой абсурдной постановки?
Вы знаете, Марьян, я боюсь, что у меня нет ответа на ваш вопрос, потому что я этот вопрос задаю себе постоянно. Потому что возникает ощущение, что ну, наша профессия просто перестала быть нужной. То есть мы сидим, как бы, вроде как формально право на защиту соблюдено. Вот, пожалуйста, наш процесс с Эльдаром Дадиным и судьей Дударь. Мы заявили ходатайство о приобщении видеозаписи и его задержании. Пожалуйста, приобщайте. Только это не повлияет никак на решение суда. Хочет Эльдар Дадин высказываться, там, допрашивать каждого свидетеля по 3 часа? Пожалуйста, Эльдар, задавайте свои вопросы. Прокурор встает и говорит, я прошу снять вопрос. Она говорит, нет, вопрос не снимается. Отвечайте, пожалуйста. То есть все очень вежливо, все очень корректно. Все замечательно.
То есть создается видимость.
Да, и видимость процесса, равенство какого-то даже сторон в процессе. Вот там, простой пример, пришел свидетель с нашей стороны. У него нет паспорта. Паспорт на замене, у него есть водительское удостоверение. Прокурор говорит, нет, личность не подтверждена. Судья говорит, да нет, пожалуйста, допрашивайте. Угу. Допрашивайте. Все очень мило, вежливо и корректно.
Угу. А потом 3 года.
А потом 3 года. То есть переписано обвинительное заключение, как обычно. Собственно, там, я, понимаете, к сожалению, не могу анализировать приговор, потому что нам его пока не дали. Угу. Вот. Сказали, ну, закон действительно позволяет в течение 5 суток изготовить приговор и вручить его, соответственно. Поэтому я не знаю, как там проанализированы были доказательства, потому что со слуха трудно воспринимать. Вот. И поэтому, что ж там, как проанализированы доказательства стороны защиты, я не берусь сейчас утверждать. Вот.
Но не вызывает доверия, наверное, как
обычно. Ну, как обычно, да, пишут. Там ненадлежащим образом получено, там, или что-то еще такое, как обычно, когда нас, когда обвинение приносит, там клочок бумаги какой-то, это доказательство. А когда защита приносит заключение мнение специалиста, это не доказательство, это так, какая-то ерунда. Вот. Поэтому ты вроде как участвуешь в этом процессе, ты даже защиту как-то осуществляешь, да, и все соблюдено, право на защиту обеспечено. Вот он адвокат, вот он сидит, все замечательно. А потом приговор, 3 года лишения свободы.
Ну так и что делать? Эта ситуация потом... абсолютно тупиковая, получается. Вот у вас...
Сегодняшняя ситуация тупиковая абсолютно, потому что куда идет наша вся вот эта правоохранительная система, она идет в какую-то вот бездну совершеннейшую.
Ну вот как вам сейчас это... Просто морально осуществлять как-то... защиту Марка Гальперина после приговора Эльдару Дадину.
Но опять же, работа такая, что делать-то?
Но другой суд все-таки рассматривает.
Другой суд рассматривает. Вы знаете, вот, ну, настолько все вот... Идешь в апелляцию, да, вот я по Эльдару ходила сколько раз по этим, уже под домашним арестом у нас сидела, мы обжаловали, соответственно, продление домашнего ареста. Вот элементарный вопрос. Суд не предусмотрел прогулки для него. Мы так и не добились решения этого вопроса. Суд нам говорит, вы можете решить этот вопрос со следствием. Я иду к следователю, она мне отказывает. Соответственно, мы идем в апелляцию, мы говорим, ваша честь, ну, понятно, что я понимаю, что никто домашний арест не отменит, да? Мы же знаем, что такое апелляция. Ну, мы, естественно, возражаем, мы против, необоснованно, нет вообще никаких оснований закона для домашнего ареста. Но, тем не менее, говорю, вы хотя бы прогулки парню вот этому обеспечите. Вот 33 года, вот он сидит здоровый, этот молодой мужчина сидит дома. И просидел он дома так 10 месяцев, выезжая только на судебное заседание. Но и ни один судья, ни у кого не шелохнулось ничего. Слушайте, ни у судей, которые продлевали, ни у судей апелляционной инстанции. Апелляционная инстанция – это вообще какой-то вот просто абсолютный конвейер.
Насколько я помню, гуляла вот так вот очень неплохо только госпожа Васильева.
И... Правосудие-то оно избирательное.
Но ее дело вообще показало просто чудеса правоприменения в Российской Федерации. Марк, ну а вы вот как человек... который сейчас является уголовным обвиняемым. Да. А можете ли вы что-то порекомендовать людям, которые могут оказаться в вашей ситуации? Ну, вот тем, кто выходит на пикеты.
Я понимаю, да.
Что, запасаться, ходить на каждый митинг с адвокатом, запасаться доказательствами, не ходить ни на какие митинги? Вот что делать-то?
Ну, с такой формальной точки зрения... Полицейские не очень любят, когда их снимают на видео и так далее. Значит, если вы выходите с одиночными пикетами, попросите 2, 3, 4 человек стоять рядом, фиксировать все вот эти действия.
Но все-таки подальше, чем 50 метров.
Нет, стоп. Один человек, если с одиночным пикетом человек выходит, вокруг него может быть 100 человек народу, но без плакатов, пожалуйста. Он даже может листовки раздавать этим людям, может с ними общаться, это не запрещено. Вот. Но пусть будет парочка человек, которые производят видео и фотофиксацию.
Которые суд потом приобщит.
Суд потом это все выкинет к черту, но это немножечко
Дисциплинирует полицейских.
Да, дисциплинирует полицейских. Ну, не любят они журналистов, не любят светиться. Им можно указать, что у вас там нет жетона и так далее, и так далее. Вот. Но это всего лишь, так сказать, 5% от того, что может помочь. Самое главное, что если человек выходит на акцию, если он считает себя политиком, если он пошел в борьбу, то он должен для себя 4 вещи... либо все 4 разрешить, либо хотя бы одно. Первое – это увольнение с работы. Он этим рискует. Если он боится, что его уволят с работы, значит, либо выходи, либо
тогда,
выходи.
Да.
Второе – это ограничение свободы. Тебя могут посадить в тюрьму, тебя...
Вот, в изолятор временного содержания.
Да, но нет, 10 суток, сутки одни, 30 суток, 3 года – сколько угодно. Второе, третье, тебя могут побить, избить, лишить здоровья, в том, и даже в тюрьме это может быть, или там недоброжелатели это могут сделать.
Или полицейские во время задержания.
Ну, иногда, может быть, сейчас они не очень лютуют, стараются аккуратненько. Там несколько лет назад они не стеснялись. И жизнь. То есть, если вот 4 этих пункта ты себе разрешил, иди спокойно на акцию. Если чего-то боишься, ну, значит, выбирай.
Ну, вы знаете, я думаю, очень многие люди, послушав вас, вот будут сидеть дома, останутся, если надо 4 пункта, последний из которых – это жизнь. Но, наверное, не так много людей сейчас готовых поплатиться жизнью буквально за свои какие-то идеи, убеждения.
Да, это так. Но в протестном движении есть разные... функции, разная помощь человек может оказать. Где-то лет 5 назад я боялся лайк поставить на оппозиционный пост, потому что, ну, я немножко связан с IT, знаю, что любой компьютер, любой айпишник, он пробивается. То есть тебя теоретически могут заподозрить, что ты в оппозиции и так далее. Но это нужно перейти, как Эльдар Дадин сказал, ну, как-то принять для себя. В одном из интервью он об этом говорил. Вернемся. Значит, есть разные виды активности. Ты можешь просто прийти на акцию, поддержать своего товарища. Не обязательно с плакатом. Ты можешь стоять в стороне, но создавать, ну, в хорошем смысле толпу. Ты можешь ему помогать с видео-фотофиксацией. Не обязательно всем лезть на амбразуру. Но ты в его команде. Перед акцией ты можешь сделать перепост, какую-то рекламу этого пикета или митинга, неважно, этой акции.
Можешь пожертвовать какую-то небольшую сумму болотникам или проекту ОВД-Инфо, который, я так понимаю, существует на эти пожертвования.
Да, можно финансово помочь. Много есть видов активности, где человек не обязательно... Вот человек семья, он не может ее бросить, кормить детей надо и так далее. Все. У него... Вот он выбирает что-то помягче.
Да, но с другой стороны, мы помним, например, историю болотника Марголина, у которого семья, он единственный кормилец в этой семье, который шел, как и многие люди, 6 мая 2012 года на Болотную площадь и без всяких задних мыслей, уж не точно не собираясь свергать правительство и что-то еще, а в итоге оказался за решеткой. То есть риск-то не всегда остается. Вот, Григорий, у меня к вам... такой вопрос. Вы, когда Ксения говорила о том, что ничего с этими судами сейчас поделать нельзя, качали головой и говорили, я знаю, что можно.
Да.
Что можно?
Я чувствую себя в оппозиции и к Ксении, и к Марку, потому что я не согласен с обоими. А все-таки есть буква закона. Буква закона в большинстве случаев работает. Закон применяется против тех, против кого он написан. А самая главная рекомендация, если вы хотите идти на протест, ходить на него и задерживаться на них не чаще 3 раз в 180 дней. Это буква закона. Вас не могут посадить в тюрьму, если вы ходите 2 раза в год. Не могут. А таких, как глубоко уважаемые мною Ильдар и Марк, таких 30 человек в Москве. Да? А почему на них разлабляется власть, это отдельный разговор, есть разные гипотезы. Но люди, которые ходили на белоленточные протесты, люди, которые выходят по социальным причинам и так далее, эти десятки тысяч и сотни тысяч по всей России, они не ходят на одиночные пикеты каждый день, как на работу. Да? И этот закон направлен не против них. Против на них направлено дикое количество других законов. Но в тюрьму их сажать не будут. И процент, вероятность того, что они столкнутся с избиениями, убийствами, отбитыми почками и посадками, такой же, как то, что зимой на вас упадет сосулька. Не больше и не меньше. В России вообще опаснее жить, чем в Европе. Да. Законы ужасные, но пугать людей не надо. Это первое. Второе.
А с судами-то что делать?
С судами скажу свою позицию, которая за 4 года сформировалась. У меня было вполне... Я был журналистом, который работал над защищением судебной системы и гражданского общества. У меня было вполне такое идеалистическое представление, что суд – это как в американских фильмах, некоторая справедливость. У нас она очень плохо работает, но это устроено так же. Вот за 4 года я понял, что российская судебная система – это просто другая система. Это бюрократическое продолжение правоохранительных органов, которое штампует решения. И если ты хочешь в них выигрывать, если ты хочешь как-то этот инструмент использовать, а его по-прежнему можно использовать, то надо прежде всего очень четко понимать, что это за институт. Это не суд, это контора, где штампуются решения.
Как сделать, чтобы очередное решение не было
отштамповано? Вот это надо просто изучать. И адвокат должен это очень хорошо понимать. И да, есть правозащитная правильная позиция, но она не работает. Работает бюрократическая позиция. Отстаивать вот эти штуки – это первое. Второе.
Вы имеете в виду процессуальные какие-то нарушения?
Процессуальные и так далее, и так далее, и так далее. Давить на них, затягивать, чтобы сроки были нарушены и так далее. Но это лучше все. Лучше меня знают адвокаты. Я хочу сказать совершенно другую вещь, которую чуть-чуть лучше знают журналисты. Что суды – это не только вот эта попытка справедливости, но это и инструмент познания. И через суды прошли, только в Москве прошло 10 тысяч вот этих наших задержанных. Не все они на самом деле прошли, многие просто не ходят на суды.
Протестник.
Да, но те,
называемый,
что прошли, они узнали про систему гораздо больше, чем они знали раньше на митингах из прессы и так далее. Они увидели, как она реально работает. И вот это принципиально важно. Мне вот, например, у меня тоже нет лозунга, как Марк говорит, смена власти, потому что мне это вообще не интересно. Мне интересна смена системы, смена институтов и так далее. Институты меняются только путем осознания. А когда люди сталкиваются с судом, они начинают понимать, как работает эта система, и что это реальная проблема. Проблема является не Дударь и не Путин, а все, как работает эта судебная и правоохранительная система. Вот это познание, оно важно и без адвоката, без юриста, который проходит через эту всю систему, рассказывает, искрывает и документирует. Это невозможно.
Ну, а как
это
вы себе представляете смену системы?
Это нереально. Вот то, о чем вы сейчас говорите, я вас учу. По какому-то рядовому, банальному... По какому-то банальному делу Васи Иванова это может сработать, это я с вами согласна.
Вы имеете в виду, что?
Ну, вот там на
скрупулезные.
Да, естественно, все там искать процессуальные нарушения и так далее, это может сработать. Причем в Москве тоже вряд ли, в провинции.
Вот я с вами не совсем согласен, но тут сейчас... вопрос в том, где эта грань политичности для суда. Ходорковский политический, а вот политический ли Ильдар Дадин?
Ильдар Дадин
и политический ли 22?
Ильдар Дадин
с точки зрения судьи.
Вот давайте
по 22, по 22 у нас много случаев, когда это срабатывает.
Так, давайте послушаем.
Вот, опять же, это зависит от личности того, кто был задержан по 20.2.
Да, да.
Это очень зависит от личности.
И я того, еще как смотрю, он себя
если ведет по 20.2 задержали какого-то там, я не знаю, первый раз человека, случайно там оказавшегося, это может сработать. Но если это Марк Гальперин, или это Ильдар Дадин,
или Владимир Ионов.
Или Владимир Ионов. Еще массу сейчас можно действительно перечислять. Это не будет работать, к сожалению. И это вот как раз то, о чем говорила я. Вот здесь. Ты ничего не можешь сделать.
Мне, кстати, вот хочется пару слов услышать о Владимире Ионове. Да, да. Для тех, кто не знает, поясню. Это такой гражданский активист с активной жизненной позицией. Ему 76 уже лет. И вот у него тоже есть все шансы отправиться в колонию на срок до 5 лет.
Там, насколько я слышала, ему попросили условно.
Да.
3 года условно ему попросили.
Ну,
понятно, что суд может дать реально, как мы видим, по примеру Дадина,
меньше срок. Но вот сам факт того, что власти уцепились за этого человека, уже, в общем, немолодого, который может... В любом случае может позволить себе-то уж попротестовать за всю свою жизнь, пережив советские времена, новую Россию и путинскую эпоху. Вот как вы расцениваете уголовное преследование Владимира Ионова?
Мне трудно понять логику власти. Могу только предположить, это элемент запугивания. Неважно, там, беременная женщина или человек в возрасте, любой может попасть в эти жернова. То есть кого-то там выбрали, Ирина Калмыкова, к примеру, у нее дети есть тоже. Вот какой-то они срез.
А ей показывают, что это сидит дома с детьми.
Выбрали людей из разных социальных каких-то групп, да, пожилой человек, молодой человек, женщина с детьми, там, и вот человек среднего возраста, там.
Ну, как в болотном деле было. Из разной социальной группы, разные политические пристрастия.
И студенты, и этот самый
чтобы было
кандидат математических
наук. Чтобы было понятно,
наук.
Что можно, вот, любой может попасть.
Да, и с другой стороны показали еще сколько лет, года 4 назад, я боюсь ошибиться, что и неприкасаемых нет, когда задержали на Триумфальной площади, как раз-таки в канун Нового года, Людмилу Михайловну Алексееву, которая вышла в поддержку Конституции. То есть даже при том, что российские власти к ней относятся с некоторым пиететом и стараются ее не трогать, но, тем не менее, дали понять, что особо-то не нужно выступать. Но, резюмируя все сегодня, о чем мы говорили, я хочу вернуться к цитате, которая выхвачена буквально из доклада гражданина из автозака. Ее ОВД-Инфо готовил в 2012 году на волне активности. И вот там была такая цитата. «Чем больше граждан оказывается вовлеченными в протестные акции, тем сильнее давление властей на их участников». Григорий, с вашей точки зрения, вот это вот давление, оно бесконечно или как-то можно его остановить?
На самом деле, это не из нашего доклада цитата. Это цитата из Кристиан Девин Порта, одного из ведущих исследователей репрессий, сравнительно.
Это понятно, которого вы также цитировали, получается.
Действительно, чем активнее протест, тем больше протест применяет разных методов, тем мощнее репрессии. Мы это, собственно, увидели, потому что реакция началась на протест, начиная с мая 2012 года, законы все время ужесточались. Это 12-я статья, 2012-я, появилась тоже как реакция на протесты, непосредственно протесты по у судов по болотному делу. Так что это все подтверждается. Есть ли предел у этого?
Да, конечно.
Скажу, что он на самом деле уже достигнут, потому что вот эта статья 212.1 была принята с рядом других законодательных актов по свободе собрания, и они избыточны. Уже законодательство очень жесткое, это просто медийная некоторая глупость. Они закрутили так, хотя уже там все закручено.
Со дна уже не постучат.
Но страдают конкретные люди, их будет очень мало. Но все будут уверены, что это может быть распространено. Ильдара страшно жалко. Надеюсь, что Марк останется на свободе, несмотря на то, что он готов от нас уехать. Но это коснется очень маленького количества людей, потому что уже пик репрессивности законодательства уже достигнут. Но все больше и больше людей будет в этих жерновах.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Ксения Костромина, гражданский активист Марк Гальперин и один из участников проекта ОВД-Инфо Григорий Охотин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».